Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 3 июня. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите об организации летнего отдыха детей в Аббатском районе. Затем рубрика «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». Далее разъяснение специалиста, целесообразно ли приобретать систему очистки воды. Продолжит наш выпуск информация отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, о паводковой обстановке на территории района и о безопасности на воде. Со спортивными новостями вас познакомит Александр Николаев. В завершение прогноз погоды и обо всем этом более подробно. О летнем отдыхе детей. Вот и наступили самые длинные, самые долгожданные и, пожалуй, самые любимые каникулы для школьников. А лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы родители с наибольшей пользой распорядились этим драгоценным временем. О том, чем интересным можно заняться молодежи в течение летних месяцев, расскажет Татьяна Агешина, заместитель главы района по социальным вопросам.
В преддверии летней оздоровительной кампании, самых длинных каникул у наших школьников, хотелось бы сегодня довести информацию до родительской общественности, до взрослого населения и до детского в том числе, о том, чем же можно заняться в летние каникулы, куда сходить, что посмотреть и на какие моменты обратить внимание. Ну, во-первых, хочу остановиться на занятости детей. Нужно сказать, что в течение летнего периода на территории Аббатского района будет работать 17 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут чуть более 1500 детей. Лагеря у нас будут работать в 3 смены. О том, в какие смены работают какие лагеря, я уверена, что на территориях уже знают. Знают и родители, знают и детки. А на сегодняшний момент лагеря у нас дневного пребывания работают каждая смена по 15 рабочих дней. С 9 часов до 16:30 дети будут находиться в лагерях. На сегодняшний день нужно сказать, что смены, предлагаемые лагерями дневного пребывания, достаточно разнообразны. Есть и профильные смены, патриотические, спортивные, экологические. Есть комплексные программы, которые объединяют блоки из разных смен. Очень надеюсь, что лагеря с дневным пребыванием наши дети отдохнут хорошо и получат заряд бодрости, энергии, ну и, собственно говоря, немного оздоровятся. Кроме лагерей с дневным пребыванием, в вечернее время на территории района будет работать более 40 спортивных и досуговых площадок. Спортивные и досуговые площадки работают у нас до 21:00. Начало работы площадок также можете посмотреть на информационных стендах в своем поселении. Постарались мы распределить работу площадок таким образом, чтобы каждый день в вечернее время ребенок имел возможность ходить либо в учреждение культуры, либо на спортивную площадку, там, где ему больше нравится, там, где для него занятия по душе. Там, где у нас нет стационарных учреждений культуры, малые населенные пункты, они у нас будут обслуживаться выездными формами работы силами Аббатского районного дома культуры. 2 раза в месяц осуществляется выезд с подвозом батута, с игровой программой. Помимо таких форм занятости, как лагеря с дневным пребыванием и спортивные досуговые площадки, родители имеют возможность отправить своих детей еще и в загородные лагеря. Я думаю, что наверняка родители знают, куда нужно обратиться, но на случай, если все-таки вы такой информацией не владеете, то необходимо зайти на сайт Ассоциацию детского оздоровительного отдыха «Мы вместе». Там имеется вся информация, либо на сайт Департамента социального развития Тюменской области о том, в каких размерах софинансирование происходит, в какие лагеря можно отдохнуть. Но по имеющейся на сегодняшний день у нас информации нужно сказать о том, что, конечно, первая смена загородных лагерей укомплектована уже на 99%. Фактически имеются случаи отказов по разным причинам, по объективным. вакцинированным, поэтому места могут освобождаться. Но на самом деле, на сегодняшний день, если вы, уважаемые родители, хотите отправить ребенка в загородный лагерь, то необходимо уже сегодня подумать о второй и третьей смене, заказать путевочку. Кроме всего прочего, на территории района ежегодно у нас организуются однодневные походы. Этот год не станет исключением, также походы организуются, но хотела бы сразу предостеречь от организованных походов, если они проходят не в частном порядке. То есть для того, чтобы провести качественно организованный поход, необходимо выдержать несколько требований. Но, во-первых, территория, на которую вы выводите детей, должна в обязательном порядке обрабатываться от клещей. И именно по этой причине на сегодняшний момент эти походы мы проводим на территориях образовательных учреждений. Помимо всего прочего, для того, чтобы выйти в поход, необходимо согласовать всю необходимую документацию с Роспотребнадзором, а самое главное, с маршрутной комиссией областной. Для этого необходимо собрать пакет документов и направить в город Тюмень на согласование. Все 4 похода, которые организуются силами отдела по делам культуры, молодежи и спорта совместно с отделом образования, они выдерживают все эти требования. Если вообще говорить об коррекционных обработках, то хочу успокоить родителей в этой части и сказать, что на сегодняшний момент территории всех образовательных учреждений и школ, и детских садов обработаны от клещей. У нас проведена акарицидная обработка на всех спортивных площадках и досуговые площадки. Там, где в домах культуры имеется территория, на которой проводятся игровые программы, они также обработаны от клещей. Всю эту работу мы провели до 20 мая, то есть проведены все обработки. Помимо всего прочего, будут организованы разовые игровые программы, и поэтому я рекомендую нашим родителям, ну, во-первых, следить за объявлениями, которые появляются на информационных стендах, а во-вторых, конечно же, можно зайти на официальный сайт Абатского района, найти раздел «Летний отдых» и получить исчерпывающую информацию на данном сайте. Ну вот помимо такого отдыха, нужно сказать, что, конечно же, еще одна из главных задач – летнюю оздоровительную кампанию – это трудоустройство несовершеннолетних. В течение 2016 года на территории нашего района планируется трудоустроить около 500 подростков. Напомню, что трудоустроиться может подросток, которому уже исполнилось 14 лет, и у которого для этого есть все необходимые документы. Это, во-первых, паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН. Кроме того, подросток должен будет предоставить работодателю справку по форме 026У о том, что он допущен к работам, что у него нет противопоказаний по здоровью. Также согласие одного из родителей на имя работодателя о том, что родитель соглашается с тем, что ребенок будет работать в конкретном учреждении. И, знаете, нужно сказать, что новшество есть в этом году. Несмотря на то, что данная норма закреплена в трудовом законодательстве уже довольно-таки давно, мы обратили на нее внимание впервые. Поэтому те ребята, которые планируют работать в образовательных учреждениях, на базе учреждений бюджетной сферы, которые работают с детьми, а это молодежный центр, центр физической культуры и спорта, и, как я уже сказала, школы и детские сады, необходимо предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Я не хочу, чтобы это стало препятствием для трудоустройства подростков, поэтому сразу скажу, что на самом деле получить данную справку не составит труда. Для этого вам необходимо обратиться в многофункциональный центр, который на сегодняшний день у нас работает в администрации, расположен в администрации района на первом этаже. И за относительно недолгий промежуток времени данная справка будет на руках у родителя либо у ребенка. Поэтому сразу, если вы планируете работать помощниками вожатых, если вы планируете работать даже по благоустройству, но на базе образовательного учреждения, такая справка, еще раз подчеркну, она необходима ребенку. Ну и, собственно говоря, конечно же, для того, чтобы получить заработную плату, ребенку необходимо открыть счет в Сбербанке. Он может выглядеть в виде сберегательной книжки, либо это карта, на которую будет перечисляться заработная плата. Скажу также, что, конечно, трудоустройство подростков будет осуществляться как на предприятиях бюджетной сферы, так и на предприятиях вне бюджетной сферы. И помимо всего, совсем не обязательно, чтобы ребенок проходил через центр занятости. то есть трудоустройство возможно и без центра занятости. Но в этом случае ребенок уже не получит дополнительную материальную поддержку, которая выплачивается именно органом, отвечающим за трудозанятость. Тем не менее, такая категория у нас присутствует ежегодно, то есть это подростки, которые работают без поддержки Центра занятости населения. Кто будет трудоустраиваться впервые из подростков, хотелось бы пожелать удачи в трудовой деятельности. Я так думаю, что попробовать себя в какой-то профессии, это очень важно для дальнейшей профориентации, это важно для дальнейшего самоопределения, ну и, конечно же, получить еще за это заслуженную заработную плату, это, конечно, тоже дело хорошее. Поэтому желаю ребятам удачи в этом направлении и потрудиться на благо нашего района, ну и, конечно же, для себя.
О занятости детей в период летних каникул рассказала заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Агешина. Мы продолжаем рубрику «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». В истории практически каждой российской семьи есть моменты, связанные с Великой Отечественной войной. Многие не дождались фронта своих отцов и мужей, многих не стало уже после войны. Но память о своих близких бережно хранят дети, внуки и правнуки. Проявлением народной признательности защитникам Отечества стало издание в образовательных учреждениях района книги-альбома «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны», приуроченной к 70-летию Победы. Дети вместе с родителями и учителями в каждом классе проводили исследовательскую работу о своем деде, прадеде, родственнике, ветеране Великой Отечественной войны. Классные альбомы вошли в общешкольные книги памяти и хранятся в школах как ценнейший материал при проведении уроков, классных часов и мероприятий патриотической направленности. При работе обучающиеся образовательных учреждений использовали воспоминания пап и мам, бабушек и дедушек, родственников и знакомых. И сегодня обучающийся 11 класса Ленинской школы Егор Прокопьев расскажет о героическом земляке Иванкове Иване Никитиче.
Родился Иванков Иван Никитич 27 ноября 1927 года в деревне Гертруд Абасского района Тюменской области. В семье Варвары и Никиты Иванковых было двое сыновей. Старший Иван 27 ноября 1927 года рождения и младший Геннадий 1931 года рождения. Родители всю жизнь трудились в совхозе на животноводстве. В 1941 году отца Ивана забрали на фронт, и там он погиб, защищая родину. Иван, молодым парнем, работая в совхозе имени Ленина, которому не было еще 18 лет, был призван районным военкоматом на фронт в 1944 году. До конца войны находился на Карело-Финском перешейке под Выборгом. В то время отдельный зенитный батальон, в составе которого находился Иван Никитич, выполнял свою главную задачу – охранял Ленинград, город Ленина, колыбель революции. Из воспоминаний мамы о прадеде «Ничего особенного, ничего героического не было в нашей службе», – говорил Иван Никитич. «Просто охраняли город». И все-таки, по его рассказу, чувствовалось, что не все так просто было в то время у стен Ленинграда. Хоть фронт и действительно уже был далеко, но прорывались иногда немецкие самолеты к городу. И здесь зенитчики старались показать, на что они способны. Самолеты обычно обратно не уходили, так как были сбиты. В 1945 году Ивана Никитича контузило, долго лежал в госпитале и думал, уже никогда не вернется в родные края, если бы не один добрый человек, который его практически выходил. Долго пришлось прадеду служить в армии, ушел в 1944 году, а демобилизовался только в апреле 1957 года, целых 7 лет. Еще часто вспоминал Иван Никитич, был у меня хороший друг, почти земляк, с Урала, Масалов Владимир Григорьевич, Тугулынский район, деревня Григорьевка. До 1949 года мы с ним переписывались, а потом связь оборвалась. Переехал он, видимо, куда-то. Так я его и не нашел. Вернувшись из армии в 1951 году, в родные места был направлен разнорабочим на ферму Балаир Абатского района. Там и встретил свою спутницу жизни Наталью, которая работала в совхозе ветсанитаром. 17 ноября 1952 года сыграли свадьбу Сузовой Натальи Степановной. Вырастили и воспитали 5 детей, всю жизнь трудились на родной земле. В 1956 году был направлен на курсы трактористов. Вернувшись, был назначен трактористом. Через 4 года Ивана Никитича назначают бригадиром тракторного отряда фермы номер 6 «Балаир». В 1964 году с семьей переезжает в поселок Ленинка. Там продолжает вместе с женой трудовую деятельность. Иван Никитич трактористом в МТМ, затем бригадиром спецотряда, а с 1976 года по 1984 год продолжил свою трудовую деятельность лесником по Ленинскому совхозу при Аббатском межсовхозном лесхозе, откуда был уволен в связи со смертью. Наталья Степановна с 1970 года работала ветфельдшером в совхозе имени Ленина, а с 1972 года переведена заведующей ветаптекой. За доблестный труд в 1964 году ей объявлена благодарность. Иванков Иван Никитич был награжден медалью за победу над Германией и юбилейными медалями, все силы отдал на благо нашей Родины и сделал ее еще прекраснее. Он всегда говорил всем: «Я не хочу, чтобы мои дети видели все ужасные войны, и поэтому я за мир во всем мире». На 57-м году жизнь Ивана Никитича внезапно оборвалась.
О своем земляке, участнике Великой Отечественной войны, Иване Никитиче Иванкове рассказал учащийся Ленинской школы Егор Прокопьев. А продолжение слушайте в следующих выпусках нашего радиоканала. Далее разъяснение специалиста. Целесообразно ли приобретать систему очистки воды? Анализ обращений потребителей, поступивших в консультационный пункт по защите прав потребителей города Ишима в период с 1 по 16 апреля, показал увеличение обращений потребителей как письменных, так и устных по вопросам расторжения договора купли-продажи системы очистки воды стоимостью более 50 тысяч рублей. При этом заключается письменный договор купли-продажи между продавцом и покупателем с привлечением кредитных организаций, что приводит к увеличению цены договора до 72 тысяч рублей. Продавец приезжает по месту жительства потребителя и демонстрирует данный товар в действии. Зачастую после заключения договора потребители убеждаются в отсутствии необходимости в данном товаре, в искусственно завышенной цене товара, а также неплатежеспособности. За разъяснениями по этому вопросу мы обратились к юристу консультационного пункта Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Аббатском, Викуловском и Сорокинском районах Валентине Плесовских.
Добрый вечер. Рассматривая вопрос системы очистки воды и целесообразности его приобретения, хотелось бы вам разъяснить, что нормами статьи 502 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Законом о защите прав потребителей, статья 25, предусмотрено право потребителя обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого товар был приобретен. Данное право потребитель может реализовать в течение 14 дней с момента передачи товара потребителю. Основания такого обмена четко определены Законом о защите прав потребителей. В случае, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Вместе с тем, статья 25 Закона о защите прав потребителей предусматривает возможность ограничения такого права потребителя правовым актом, а именно постановлением правительства Российской Федерации номер 55. Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя, о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Так вот, к пункту 11 указанного перечня отнесены приборы для очистки воды. Таким образом, расторгнуть договор купли-продажи системы очистки воды, ссылаясь на норму закона статьи 25, невозможно. Вместе с тем, данный договор подлежит все-таки расторжению, но лишь в случае обнаружения недостатка в товаре. В соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей предусмотрены права потребителя при обнаружении в товаре недостатков, в частности, потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки, замены на товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной стоимости, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара, при наличии оснований провести экспертизу товара. Если для замены товара требуется более 7 дней, по требованию потребителя продавец в течение 3 дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечить его доставку за свой счет. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю. Подводя итог сказанному выше, хочется обратить внимание потребителей на право, предоставленное законом о защите прав потребителей, на получение необходимой информации о товаре, проверку качества, комплектность, наличие сопроводительных документов, а также на отказ от заключения договора. Важно помнить, что наличие инвалидности, пенсионного возраста, иждивенцев, а также доводы о совершении сделки под влиянием заблуждения либо психологического воздействия на решение вопроса о расторжении договора купли-продажи системы очистки воды не влияют. Сложившаяся судебная практика скептически относится к данным аргументам. Обращаю особое внимание людей пожилого возраста. Воздержитесь от приобретения систем для очистки воды без согласования с близкими. Не пускайте посторонних лиц в дом. Также хочется подчеркнуть, что согласно лабораторным исследованиям филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинских районах, вода на территории указанных муниципальных районов не требует дополнительной очистки.
Напоминаю, у нашего микрофона была юрист консультационного пункта по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских. Если у вас возникают дополнительные вопросы по защите своих прав, либо вам необходима помощь в составлении юридических документов, вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей по адресу город Ишим, улица Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8-345-51-2-32-84. 8-345-51-2-32-84. Уровень воды в реке Ишим понижается. О паводковой обстановке расскажет ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин.
Уровень воды в реке Ишим на 6 часов утра 3 июня составил у села Абатское 978 сантиметров. Уровень воды за прошедшие сутки понизился на 7 сантиметров. Общее понижение уровня с 11 мая составило 69 сантиметров. В районе моста у села Щепка уровень воды над мостом составил 462 сантиметра. За прошедшие сутки уровень воды понизился на 10 сантиметров. Лодочная переправа через реку Ишим у села Щепково работает. На территории Тушно-Лобовского сельского поселения в связи с выходом реки Ишим на пойму остаются подтопленными три участка дорог между населенными пунктами: деревня Водолазово, деревня Максимово, деревня Максимово, деревня Земляная, деревня Фирсово, деревня Бурдина. Имеются объездные пути. Наблюдается уменьшение длины подтопленных участков дорог. В указанных населенных пунктах условия проживания населения удовлетворительные, жалоб от жителей не поступало. Организовано взаимодействие с соседними районами. В Казанском районе уровень воды в реке Ишим за прошедшие сутки снизился на 8 сантиметров. С 29 апреля общее понижение уровня составило 158 сантиметров. В районе города Ишим уровень воды за прошедшие сутки снизился также на 8 сантиметров. 6 мая общее понижение уровня составило 122 сантиметра. Продолжается мониторинг уровня воды в реке Ишим у села Абатской и у низководного моста в селе Щепково. Также продолжается контроль состояния противопаводковых дамб. Особое внимание уделяется противопаводковой дамбе садового общества Междуречье. По результатам мониторинга делается анализ и прогноз паводковой обстановки в Абатском районе. Общая картина прохождения паводка реки Ишим по территории Абатского района такова. Пик паводка у села Щепково пришелся на 11 мая. Учитывая степень понижения уровня воды в Казанском и Ишимских районах, прогнозируется в ближайшие сутки снижение уровня воды в реке Ишим у села Абатское по 5-8 см за сутки. Спад уровня воды будет проходить медленно, высокие уровни продержатся еще продолжительное время. Продолжается фильтрация воды через тело дамбы садового общества Междуречья на неукрепленных участках. Угроза разрушения дамбы и затопления дачных участков сохраняется. Настоятельно рекомендуем гражданам, имеющим дачные участки в Междуречье, не находиться на территории садового общества. Категорически запрещается ездить по дамбе на транспорте и находиться на территории садового общества в темное время суток.
О паводковой обстановке на территории района рассказал ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дмитрий Никитин. И о безопасности на водоемах. Наступило лето, долгожданная пора школьников. Этот период – время активного отдыха от учебных занятий, и самый распространенный вид отдыха – это отдых на водоемах. Зачастую дети без присмотра взрослых проводят время у рек и озер, что приводит к печальным последствиям и может обернуться трагедией. Огромная просьба ко всем взрослым. Если ребенок собирается идти купаться, не отпускайте его одного. Найдите свободное время для совместного отдыха. Основными причинами гибели на воде продолжают оставаться купание в состоянии алкогольного опьянения и нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых. Обязательно поговорите с ребенком о правилах поведения на воде. И не лишним будет напомнить основные правила безопасности для взрослых и детей. Нельзя купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Купаться нужно только в отведенных для этого местах. Категорически запрещено прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений и допускать шалости на воде, связанные с нырянием, захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги. Мы надеемся, что наши советы помогут вам, и летний отдых не будет омрачен несчастными происшествиями на воде. Информация предоставлена отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района. А сейчас спортивные новости. И с ними вас познакомит Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта.
14 мая 2016 года в село Амутинка прошел турнир по спортивной борьбе среди юношей 2002 года и младше на приз Федерации спортивной борьбы Тюменской области. В данных соревнованиях участвовали спортсмены из Галышманова, Амутинского района, Викуловского, Абатского, города Новосибирска, Свердловской области и Республики Казахстан. В весовой категории до 39 кг участвовали наши воспитанники Николай Иванов и Иван Хабибулин. Спортсмены одержали уверенно победу в своих схватках среди 8 участников. В итоге ребята встретились между собой в финале. Первое место занял Иванов, а у Хабибулина, соответственно, второе. В весовой категории до 63 кг третье место занял Димаков. В данной категории участвовало также 8 человек. До 90 кг первое место занял Дмитрий Архипов. Наш спортсмен одержал уверенные победы во всех своих схватках. В его категории участвовало 7 человек. По словам тренера-преподавателя Абатского района Дюш Усольцева, наши борцы прогрессируют в данном виде спорта. Они выступили в данных соревнованиях очень удачно. Желаем нашим ребятам дальнейших побед. Алексей Игоревич был награжден грамотой за подготовку победителей среди юношей 2002 года и младше на приз Федерации спортивной борьбы Тюменской области. В августе аналогичные мероприятия состоятся в рабочем поселке Галышманово. По итогам соревнований будут скомплектоваться сборная Тюменской области для участия в Уральском федеральном округе. 21 мая в городе Ишиме прошли зональные отборочные соревнования по футболу среди юношей 2003-2004 года на приз клуба «Кожаный мяч». Участвовало 6 команд. Это Казанский район, Ишимский, город Ишим, Абатский район, рабочий поселок Галышманово и Сорокинский район. В первой игре Абатский район встречался с Казанским и победил со счетом 4-1. Во второй игре наши ребята уверенно обыграли Ишимский район со счетом 7-2. После двух побед наши воспитанники пробились в финальную стадию этих соревнований. В финальной игре команда Абатского района встречалась с командой города Ишима. В упорной борьбе абачане уступили сверстникам из города Ишима со счетом 1-2. В итоге команда Абатского района заняла второе место. Подготовкой команды занимался тренер-преподаватель Абатского района Дюш Шкунов. Владимир Иванович благодарит всех ребят за участие, хорошую работу, особенно Саребикян, Гусева, Байтасова, Важенина, Кузнецова. В этот же день в селе Викулово прошли межрайонные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 98-2000 годов. Участие в них приняли 4 района – Казанский, Абатский, Сорокинский, Викуловский. В итоге места среди юношей распределились следующим образом. Первое – Викуловский, второе – Абатский, третье – Сорокино, четвертое – Казанский. Среди девушек первое место – Абатский район, второе – Викуловский, третье – Сорокинский и четвертое – Казанский. Команды готовили тренера-преподаватели МАО до Абатского района Дюш Верхоланцев – Виктор, юноши, и Архипов, Владимир, девушки. Успехов вам, ребята, дерзайте.
Со спортивными новостями вас познакомил Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта. И в завершение выпуска прогноз погоды. Завтра, в субботу, 4 июня, нас ожидает небольшая облачность. Температура воздуха под утро плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Ветер будет дуть юго-восточный 7-8 метров в секунду с порывами до 12. В воскресенье, 5 июня, за окном малооблачно, синоптики обещают осадки. Дневная температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду. В понедельник, 6 июня, то облака, то солнце, вероятность осадков сохраняется. Темное время суток на термометрах плюс 11, плюс 18 градусов. Светлое плюс 22, плюс 25. Ветер западный 3-5 метров в секунду. И во вторник, 7 июня, ясная без дождя погода, дневная температура воздуха плюс 25, плюс 26 градусов, ветер южный, переходящий на юго-восточный, 4-6 метров в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных дней и до встречи во вторник.